Глава 17, в которой в Силезию вступает табор, Рейнова начинает диверсионную деятельность, а князь Болько Волошек замахивается на колесницу истории. На встречу с табором отправились Рейнован, Урбан Горн и Жехорс. Бисклаврет и Дроссельбард поехали к глухолазам и Нисе, чтобы заниматься черной пропагандой и сеять панику. Шарлей и Самсон должны были присоединиться позже. Вначале ехали трактом на Рачибуз по Краковской дороге. Однако вскоре за прудником начались неприятности. Дорогу полностью запрудили беженцы, в основном из-под Озоблоги и Глупчиц, откуда, как с тревогой в глазах утверждали беженцы, гуситов уже видно. Путанные рваные сообщения говорили о сожжении Остравы, разграблении и уничтожении Гуквальдов, об окружении Опавы. Гуситы бормотали дрожащими голосами беглецы: «Идут жуткой силой, тьмой невидимой». Слыша это, Жехорс по-волчьи щерился. Пришло его время. Время сольных номеров черной пропаганды. «Идут гуситы!» — крикнул он, проходящий мимо беженцам, изменяя голос так, что в нем звучала паника. — Жуткая сила! 20 000 вооруженного люда! Идут, жгут, убивают! Бегите, люди! Смерть близится! Они уже здесь, здесь! Их уже видно! 40 000 гуситов! Никакая сила их не удержит! Вслед за беженцами и их телегами, перегруженными пожитками, на дорогах появилась армия, явно тоже бегущая. Рыцари, копейщики и стрелки с достаточно угрюмыми минами слушали сообщения о надвигающихся 50 000 гуситов. Сведения, выкрикиваемые искусственно паническим голосом и плотно нафаршированные перевранными либо полностью выдуманными цитатами из апокалипсиса и книг пророков. «Идут гуситы! 100 000! Горе нам, горе!» «Хватит!» — проворчал Горн. «Притормози, малость! Перебор вреден!» Жехорс притормозил. Впрочем, уже и некого было агитировать, дорога пустела. А спустя некоторое время они заметили два совершенно одинаковых столба черного дыма, вздымающихся высоко в небо из-за стены леса. «Новая церквия и Кэдж», — указал головой один из последних беженцев, едущий вместе с женой и монахом-миноритом на телеге, полное имущество и детей. «Уже вторые сутки горят. Там, наверное, кучи побитых людей лежат». «Это кара Божья», — сказал Жехорс. «Бегите, люди, да побыстрее и подальше, потому как истинно глаголю вам будет, как нападение тому, лет 200». «Дойдут вороги аж до Легницы, так нас Бог карает за грехи священников». «Это что ж вы говорите?» — возмутился монах. «Какие грехи? У вас что, разум помешался? Не слушайте его, братья, это ложный пророк или предатель». «Бегите, добрые люди, бегите!» Жехорс подогнал коня, но еще повернулся в седле. «А монахам и попам не верьте! И воду в пригородах не пейте. Епископ Вроцлавский приказал колодцы травить». Они миновали притихшие в ужасе Глупчицы, уехали дальше, держа справа Павские горы и массив Толстого Ясенника. Направление указывали дымы, которых становилось все больше. Горели уже не только Новая Церквия и Кэдж, ну и, по меньшей мере, 5 других поселений. Выехали на взгорье и увидели двигающийся табор, длинную колонну конницы, пехоты, телег, услышали пение. «Услыши, рыцарей Бога, будь готов сражаться, слава Богу, чтобы мир храбро пел. Антихрист уже ходит, горяча забота, священство уже гордится, значит, Боа». Впереди едут хорунжи, над ними развиваются знаки. Знамя табора белый с золотой чашей и девизом «Веритас венцит», «Истина восторжествует». И вторая хоругвь полевых войск, тоже белая, на ней вышита красная чаша и золотая обладка, окруженная терновым венком. За хорунжами едут командиры, покрытые пылью и славой воины, великие вожди. Прокоп голый, которого легко узнать по фигуре и огромным усищам. Рядом с ним Маркольд из Браславиц, знаменитый таборитский проповедник и идеолог. Он, как и Прокоп, поет, и так же, как на Прокопе, на нем меховой колпак и шуба. Поет также Ярослав из Буковины, командующий полевыми войсками табора. Поет, чудовищно фальшивя, Ян Блех из Тешницы, гейтман общинных войск. Рядом с Блехом едет, но не поет, на боевом жеребце Блажей из Кралуп, в тунике с большой красной чашей на латах. Рядом Федька из Острога, дерущийся рядом с гуситами русский князь, атаман и дебошир. Дальше следуют вожаки городских рекрутов, Зигмунд из Вранова, гейтман Сланова и Йоттик из Лозы, гейтман Нимбурга. За ними союзник таборитов, рыцарь Ян Змрзлик из Свойшина. В полных доспехах, на щите герб, три красные полосы на серебряном поле. Два едущих бок о бок со Змерзликом рыцаря также носят гербы. Польская винява, черная буйволинная голова красуется на золотом щите Добеслава Пухалы, ветерана Грюнвальда, ведущего хоругви, состоящую из поляков. На щите у Яна Тобачевского из Чимбурга красные и серебряные зубцы. Он командует сильной ратью маравцев. Трава, цветы, ветры, плачущая глупость, дорогой, дорогой, пожалуйста, идите с нами, ангельские архангелы, вы мужья Христа, престолы апостолы, пожелайте нам. Ветер дул от Есеника. Было 11 марта 1428 года, Господня, четверг перед воскресением Летаре, которое в Чехии называют дружебным. Конный разъезд, легко вооруженный в капалинах и саладах с рогатинами. Урбангорн и Рейнмар из Белявы, Фогельзанг. «Знаю, кто вы», — не опускает глаз командир разъезда. «Вас ожидали». Брат Прокоп спрашивает, свободна ли дорога, где неприятельские войска. «Под Глупчицами?» «Под Глупчицами нет никого», — насмешливо улыбается Урбангорн. «Дорога свободна. Никто ее вам не преградит. В округе нет никого, кто осмелился бы». Глупчицкие пригороды полыхали. Огонь быстро поедал соломенные крыши. Дым совершенно застил город и замок, объект хищных взглядов таборитских командиров. Прокоп Голый заметил эти взгляды. «Не трогать!» — повторил он, выпрямляясь над поставленным посреди кузницы столом. «Не трогать больше ни Глупчиц, ни окружающих деревушек! Князь Вацлав погорельные выплатил, договор заключен, мы слово сдержим!» «Они свое не сдерживают!» — буркнул проповедник Маркольд. — «А мы сдержим, — обрезал Прокоп, — ибо мы божьи воины и истинные христиане. Выдержим слово, данное князю Глупчицкому, наследнику Опавы, во всяком случае до тех пор, пока хозяин Опавы будет держать свое. Но если предаст, если выступит против нас с оружием в руках, то, клянусь именем Господа, унаследует только дым и пепел». Из присутствующих, превращенный в штаб кузницы, командиров некоторые улыбнулись при мысли о резне. Ярослав из Буковины расхохотался в открытую, а Добка Пухала радостно потер руки. Ян Блех ощерился, очами души своей уже видя, кажется, пожары и убийства. Прокоп заметил все. «Мы идем в епископские земли», — заявил он, упираясь кулаками в покрывающие стол карты. «Там будет что жечь, будет что брать». «Епископ Конрад вместе с Путой и сейчас столовец тягивает войска под Анисой», — — проговорил Урбан Горн. «На помощь им идет Ян Зембельский, подходит также Рупрехт, князь Любина и Хойнова и его брат Людвиг Олавский». «Сколько их будет вкупе?» Горн взглянул на Жехорса. Жехорс кивнул, знал, что все ожидают, какими сведениями похвалится прославленный Фогельзанг. «Епископ, пута, князья!» — Жехорс поднял голову после довольно долго продолжавшегося подсчета. «Иоанисты из Джегома и Малой Лестницы, наемники, городские контингенты, вдобавок крестьянская пехота, вместе от 7 до 8 тысяч человек, в том числе около 300 копий конников». «От Крапковицы Глогувка», — вставил Ян Змырзлик из Свойшина, который как раз вернулся из разведки, «движется молодой князь Болька, наследник Опеля. Его войско дошло до Казимежа, оседлало мост на Страдуни, стратегический пункт на тракте Ниса-Рачи-Буж. Какая может быть сила у Болька?» «Что-нибудь около 60 копий», — спокойно ответил Жехорс. «Плюс примерно 1000 пехотинцев». «Чтоб его дьявольская проказа взяла этого опольца!» — буркнул Ярослав из Буковины. «Блокирует нас, угрожает флангу. Мы не можем идти на Нису, оставив его за спиной». «Значит, ударим прямо на него?» — предложил Ян Балех из Тешницы. «Всей силой, сомнем». «Он расположился в таком месте, где на него трудно будет ударить», — покрутил головой Жехорс. «Страдуня разлилась, берега топкие». «Кроме того», — поднял голову Прокоп, — «время не позволяет. Если вяжемся в бой с Болькан, епископ наберет больше сил, займет более удобные позиции, когда увидит, что у нас трудности. Начнутся врачи Буже, Регенша, Галена, это волчица, ее вредный сынок Николай. Готов решиться на что-нибудь радикальное, глупое, Пшемкопавский, да и для Вацлава это может оказаться крепким искусом. Все окончилось бы окружением, боем на несколько фронтов. Нет, братья, епископ наш самый злейший враг, так что идем, что из духу на Нису. Выходим. Главные силы на тракт, направление Озоблога. А для братьев Пухолы из Мрзлика у меня будет другое задание. Но об этом чуть погодя. Сначала... Рейнован, брат Прокоп, юный ополчанин, ты его знаешь, мне кажется? Болека Волошика, учился с ним в Праге. Прекрасно получается. Поедешь к нему вместе с Горном в качестве посла. От моего имени предложить ему соглашение. Но он не захочет, холодно сказал Урбан Горн, нас слушать. Доверьтесь Богу. Прокоп взглянул на ожидающих приказов Добка, Пухолу и Яна Змерзыка. Губы его кривила злая гримаса. «На Бога и на меня! Уж я сделаю так, чтобы он захотел!» Весенняя Страдуня действительно оказалась достаточно серьезной преградой. Болотистые поля стояли под водой, течение умывало стволы прибрежных верб, уже серебрящихся распухшими почками. На разливе было полно лягушек. Конь Урбана Горна плясал по дороге, месил копытами грязь. Горн натянул вожжи. «Князю Болеку!» — крикнул стоящий на мосту страже. «Посольство!» Горн крикнул уже в третий раз, а стражники не отвечали и не переставали целиться в них из арбалетов и упирающихся в поручни моста Гаковниц. Рейнован начинал беспокоиться. То и дело оглядывался на лес, подумывая, успеет ли в случае погони домчаться до него. Из леса на другом берегу выехали 4 конников. 3 остановились на предмостье. 4-й в полных доспехах въехал на мост, гремя подковами. Герб на его щите не был, как вначале подумал Рейнован, чешским ордживонсом. Это был польский огончик. «Князь!» — крикнул всадник. «Послов примет. Давайте оба сюда, на наш берег». «Рыцарское слово!» — огонщик поправил Упадающий забрал шлема, поднялся на стременах. «Эй!» — в его голосе послышалось изумление. «Я ж вас знаю! Вы Белява!» «Вы, — припомнил Рейнван, — рыцарь Гжих из Костельца, да?» «Гарантирует ли князь Болька?» — сухо прервал обмен любезностями Горн. «Нам посольскую неприкосновенность!» «Его милость князь дает рыцарское слово!» — поднял бронированную руку Гжих из Костельца. «А Рейнована из Белявы не обидит. Проезжайте!» «Прошу, прошу, прошу!» — проговорил, затягивая слова, Болька Волошек, князь Глогуфи, наследник Уполя. «Прокоп должен чувствовать уважение, если посылает ко мне столь значительных особ, столь значительных и столь известных, чтобы не сказать, пользующихся дурной известностью». Свита князя, присутствующая на штабном совещании, зашепталась и забурчала. Штаб собрался в хате на краю деревни Казимеж и состоял из одного герольда в голубом, украшенном золотым опольским орлом, пяти рыцарей в доспехах и одного священника, тоже, впрочем, в латах, носящего нагрудник и мышки. Из рыцарей трое были поляки, кроме Кшиха из Костельца. Князя сопровождал знакомый Рейн Ивану Селецкий Нечуя и неизвестный ему правдиц. У четвертого рыцаря на щите был серебряный охотничий рог Фалькенхайнов. Пятым был Иоаннит. «Господин Урбан Горн известен во всей Силезии в основном по рассылаемым епископам и инквизиции приказам хватать и не пущать», — продолжал князь, оглядывая послов недружелюбным взглядом. «И извольте, господин Урбан Горн, безбожник, бегард, еретик и шпион, выполняет роль посла на службе Прокопа Голова, архиеретика и ересиарха». Иоаннит враждебно заворчал. Князь сплюнул. «А ты?» — Волошек перевел взгляд на Рейнвана. «Как и вижу, окончательно примкнул к еретикам. Всей душой запродался сатане и самоотверженно ему служишь, коли тебя с посольством посылают. А может, кацерметр Прокоп думал, что если пошлет тебя, то чего-нибудь добьется за счет нашей бывшей дружбы? Ха! Если он на это рассчитывал, то просчитался. Потому что скажу тебе, Рейн Иван, когда в Силезии на тебя всех собак вешали, разбойниками и вором изображали, приписывали тебе самые чудовищные преступления, включая насилование девушек, то я тебя защищал, не позволял очернять. И что из этого получилось? Что я был глупцом, но поумнел», — докончил князь после недолгой тяжелой паузы. «Поумнел. Посольство Антихриста мне до задницы. Болтать с вами и не подумаю. А ну, стража, взять их! А эту пташку в плен!» Рейнован рванулся и аж присел, с такой силой стоящий за ним Кших из Костельца, прижал его, вцепившись могучими руками в плечи. Двое прислужников схватили Горна за руки, третий с большой ловкостью завязал ему вожжи вокруг локтей и шеи, стянул, затянул узел. «Бог видит!» — преувеличенным жестом воздел руки поп. «Видит Бог, князь, ты поступаешь правильно. Фернетур манустула. Да будет крепка мышца твоя, когда давит она гидру ереси». «Мы посланники!» — простонал стискиваемый поляком Рейнован. «Ты дал слово!» «Вы послы, но послы дьявола, а слово, данное еретику, силы не имеет. Горн — предатель и еретик. И ты тоже еретик. Когда-то, Рейнован, ты был мне другом, поэтому я связывать тебя не велю, но заткнись». Он съежился. «Его, — князь головой указал на Горна, — я выдам епископу. Это моя обязанность как доброго христианина и сына церкви. Что же до тебя? Ну, однажды я тебя уже спас по старой дружбе, и сейчас тоже отпущу». «Это как же?» — взвизгнул священник, а Фалькенхайм и Иоаниты заворчали. — Кауцера отпустите, гусита! — Ты заткнись, Паттер! — Волошек сверкнул из-под усов зубами. — И не пищи, пока не спросят. — Отпущу тебя на волю, Рейн-Иван из Белявы. Помня когда-тошнею нашу дружбу. Но это последний раз. Клянусь муками господними. Последний раз. Не вздумай мне больше попадаться на глаза. Я стою во главе крестоносного войска. Вскоре мы соединим свои силы с епископской армией. Вместе пойдем на Опаву, чтобы вас, кацеров, стереть с лица земли. Даст Бог, оценит епископ Вроцлавский, какой я правоверный католик. Кто знает, может, за это простит мне мои долги. Кто знает, может, вернет то, что некогда грабанул у Опольского княжества. Выше крест, так хочет Бог, вперед-вперед на Опаву. Там, где были предместья Опавы, — проговорил связанный Горн, — сегодня ветер пепел разносит. Вчера Прокоп был уже под Глупчицами, сегодня он еще ближе. Болька Волошек подскочил и коротко ударил его кулаком по уху. — Я сказал, — прошипел он, — что не стану с тобой болтать, предатель, а слушать твою болтовню тем более. — Рейн-Иван, — резко повернулся он, — что он об Опаве говорил? — Что она вроде бы взята? — Не верю. Отпусти его к жих. Опава защитилась. Отпущенный Рейн-Иван помассировал руку, но пригороды сожжены. Сожжены Кэдж и новая церквия, а до того еще Гуквальды и острова. Градец на Мравице и Глупчицы уцелели, и все это благодаря исключительной разумности князя Вацлава. Он договорился с Прокопом, заплатил пожоговые, уберег княжество, во всяком случае его часть. «И я должен в это поверить?» Поверить, что Пшеме Копавский не стал биться? Что позволил сыну договариваться с гуситами? Князь Пшемек сидит за стенами Опавского замка, как мышь под метлой. Посматривает на пожары, потому что в какую сторону ни глянет, всюду пожар. А у молодого князя Вацлава, видать, свой разум, позавидовать и подражать. «Бог накажет!» — взвился священник. Тех, что с кацерами стакивается, кто с ними договаривается. Договор с кацером — это договор с сатаной. Кто его заключит, тот будет на веки веков проклят и здесь, на земле, при жизни покаран. — Милостивый князь! — крикнул, влетая в комнату солдат в Каполине. — Посланец! Давай его сюда! Гонец, это было видно и чувствовалось, не жалел ни себя, ни коня. Слой засохшей грязи покрывал его до пояса, а запах конского пота бил на несколько шагов. — Говори. — Идут в чехи, — выдохнул гонец, хватая ртом воздух. — Большой силой. Все палят. Озоблога сожжена. Прудник взят. — Что? — Прудник взят. В городе жуткая резня. Чижовицы горят. Белая горит. Захвачена. Гуситы. — Ты что, в конец спятил? Гуситы под Глогувком. А где епископская армия? Где Ян Зембицкий? Где княжичи Рупрехт и Людвиг? Где господин Пута? Под Нисой. Говорит, чтобы ясный вельможный князь как можно скорее шел к ним.
К ним?
Взорвался Волошек, стискивая засунутый за пояс буздыган. Они пятятся, бросают мои города и имущество на погибель, а я должен идти к Нисе. Епископ приказывает. Конрад из-за лестницы, тот варюга пьяница и прилю... Бабник, смеет мне приказывать? А вы чего зенки вытаращили? Советуйте, мать вашу, советуйте. Что делать?
В атаку, рявкнул Иоаннит.
Гот митунс. Может, неверные сведения, заморгал силезец, герба не чуя.
Идем к Нисе, твердо сказал Фалькенхайн, соединяться с епископом Конрадом. Нас будет сила, в общем бою мы побьем еретиков. Дотомстим за сожженные города.
Князь взглянул на него и скрежетнул зубами.
«Не советуй, как мстить, советуй, как сохранить».
«Договориться!» — бухнул огончик. «Заплатить пожоговые!»
«Чем платить?» — скрипнул зубами Волошек. «Мой прудник, сладкий Иисус, и мой глогувек!»
«Надо положиться на веру в Бога!» — снова проговорил священник. «Будет то, что Бог даст. Вот Библия, раскрой наугад. Что прочту, тому исполнится».
«И предали заклятию», — раздельно проговорил, опережая священника Урбан Горн, «все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом».
Болька Волошек обжег его взглядом. Горн утих, но тут же заговорил Рейнован.
«Изжег Иисус Гай, — подхватил он, — и обратил его вечные развалины в пустыню до сего дня. Подумай, Болька, прими решение, пока еще не поздно. Это революция, Болька, — продолжал он, видя, что Пяс не спешит его прерывать. Мир обретает новый вид, набрав большие обороты. Колесница истории мчится, уже никакая сила не в состоянии удержать ее. Ты можешь сесть на нее, либо позволить смести себя. Выбирай.
Ты, князь, можешь быть с победителями, либо среди побежденных, — проговорил Горн. Побежденным, как утверждают классики, всегда горе. Победителем же? Ну, победителем власть и могущество, ибо новый вид мир примет также на картах.
Не понял.
Сапиенти сад диктум эст.
Умному достаточно.
Пограничные столбы, милостивый князь, передвинутся в пользу победителей и тех, кто с ними сподвижничает.
Это что? В глазах юного князя появилась искорка. Предложение? Оферт?
Сапиенти сад.
Хм, искорка не исчезла. И говоришь в мою пользу? А конкретно?
Горн с превосходством усмехнулся, глазами указал на свои узы. По знаку Волошека их немедленно разрезали. Видя это, Фалькенхайн снова заворчал, а Иоаннит ударил кулаком по рукояти меча. Священник аж подпрыгнул.
— Господин! — взвизгнул он. — Не слушай дьявольских наущений! Эти гуситские змеи сочат яд в уши твои! Помни веру предков, помни!
Заткни хайло, поп!
Священник подскочил еще выше. «Так вот какой ты, такой!» — крикнул он еще громче, размахивая руками перед самым носом князя. «Мы тебя знаем, вероотступник, ренегат, с кацерами стакиваешься, рыцари, бей его, кто в Бога верит!» «Проклинаю тебя! Будь ты проклят в доме и во дворе! Будь проклят спящий, встающий, ходящий!»
Болька Волошек с размаху саданул его буздыганом по виску. Железная шестипероголовка с громким треском переломила кость. Священник повалился, как колода, выгибая спину и дергаясь. Князь отвернулся. На его яростно искривленных губах уже был приказ. Но ему не пришлось его отдавать. Поляки с опережением читали намерения своего хозяина. Ших из Костерца мощным ударом Барты разбил голову выхватывающему меч Иоанниту. Правдец Мизерикордии ткнул Фалькенхайма в горло. Селецкий нечуя добавил стилетом в спину. Трупы повалились на глинобитный пол. Разлилась лужа крови. Прислужники и пажи глядели, раззявив рты.
«Ох!» — широко улыбнулся огончик. «Вот денек счастливый! Давненько не доводилось прибить крестовика!»
«К армии!» — крикнул князь. «К людям! Успокоить! Особенно немцев! Если кто начнет возражать топором по лбу и готовиться к походу! К Нисе!»
«Нет! К Рабковицам и Ополю! Исполнять!»
«Так точно!» Болька Волошек повернулся, уставился горящими глазами на Рейнована и Горна. Он дышал быстро, громко и неровно, руки у него дрожали.
«Сампиентисат!» — проговорил он хрипло. «Вы слышали, что я приказал? Отвести войска, притом так, чтобы избежать контакта с вашими разведчиками. Я не пойду к Нисе, не поддержу епископа. Прокоп должен воспринять это как союзнический акт. Вы взамен сохраните мои владения. Глогуек. Но это не все. Не все, клянусь муками Спасителя. Передайте Прокопу...» Юный князь гордо поднял голову. «Передайте, что союз со мной потребует существенных изменений на картах. Конкретно...»
«Конкретно», — повторил Горн. «Волочек пожелал получить пожизненные ленны Гуквальдов, Пшибора, Остравы и Френштадта. Как мы решили, я ему это пообещал. Но ему показалось мало. Он добивался Намыслова, Ключборка, Грыжева, Рыбника, Пшины и Бытома. Я пообещал их ему, брат Прокоп, поручившись твоим именем. Наверное, поспешил?»
Прокоп голый ответил не сразу. Опершись спиной о боевую телегу, он ел, не садясь, липовой ложкой черпал из горшка клёцки, подносил ко рту. Молоко высыхало у него на губах. За телегой спиной Прокопа ревел и зверствовал пожар. Огромным костром полыхал город глухо лазы. Пылала, как факел, деревянно-приходская церковь. Огонь пожирал крыши и стрехи. Дым вздымался в небо черными клубами. Крики убиваемых не утихали ни на мгновение.
«Нет, брат, не поспешил». Прокоп голый облизнул ложку. «Ты поступил правильно, пообещав от моего имени. А мы дадим ему все, что обещано. Болику полагается возмещение за обиду, потому что как-то так получилось, что Змрзлика и Пухало, пустив с дымом Белую и Прудник, с разгона спалили также его любимый Глогувек. Мы подровняем ему этот ущерб. Большинство мест, которые он желает получить, все равно, по правде говоря, придется сначала захватить. Посмотрим при захвате, какой из Болика союзник. И наградим по заслугам перед нашим делом».
«И заслугам перед Богом», — вставил с полным ртом проповедник Маркольд. «Наследник Ополя должен принять причастие из чаши и присягнуть четырем догматам». «Придет и это время», — Прокоп отставил миску. «Кончайте есть». На усах Прокопа засыхало молоко и мука от клёцок. За спиной Прокопа город глухолазый превращался в пепелище. Убиваемые жители выли на разные голоса.
«Приготовиться к маршу! На Нису, Божьи войны! На Нису!»